В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Смотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Время консюмеризма, похоже, подходит к концу. Молодые люди предпочитают получать эмоции и ощущения, а не захламлять дом, в то время как значительная часть экономики по-прежнему держится на покупательском спросе.
Какие маркетинговые ходы помогают привлечь внимание и деньги молодых людей к товарам в розничной торговле, мы поговорим во второй части программы. Начнем же с главной особенности поколения, которая формировалась в эпоху диджитал.
В московской студии эксперт медиашколы «Ранхикс» Петр Бочков и руководитель маркетинга студии «Джунта» Вадим Орлов. И я хочу сказать, что некоторые социологи говорят о том, что сегодня молодые люди отказываются от автомобиля в пользу интернета. Да? Вот действительно это так, что линейка популярных товаров, традиционных, да, Петр, к вам вопрос, она вот таким образом меняется, может быть, совсем сходит на нет. И вот большие проблемы у людей, которые связаны с маркетингом, вот как определить то, что теперь вот через некоторое время будет в ходу?
Действительно, потребительские предпочтения меняются, это так. Есть целые группы товаров, которые сталкиваются с ограничениями в спросе со стороны и миллениалов, со стороны поколения Z. Ну, в данном случае я говорю в первую очередь об американском рынке, где эта статистика гораздо более выражена. Это касается таких продуктов, как пиво. Это его потребляют меньше. Частично оно заменяется сидром. Это отчасти касается машин. То есть это такой важный на самом деле тренд, что люди хотят не машину, люди хотят смартфон. Потому что часть важных функций коммуникации, которые раньше обеспечивала только машина, она сейчас переходит в смартфон, поскольку это способ оставаться на связи. Это способ общаться с людьми быстро, в каком-то смысле преодолевать дистанцию. И одновременно с этим меняется сама урбанизация городов, то есть расстояния сокращаются, меняется платежеспособный спрос, это тоже оказывает влияние, и это приводит к тому, что начинают расти, например, каршеринги всех видов. Кроме этого, страдает отельный бизнес, потому что, на самом деле, люди меньше отдыхают из молодых поколений, но это, в каком-то смысле, это плата за фриланс, работу мечты и меняет само потребление.
Вадим, хочу задать вам такой вопрос. Вот мы узнали о том, что молодое поколение изменились его потребности в товарах, да, но в то же время, насколько я знаю, изменилось и отношение к направленному на них маркетингу. Например, я в последнее время часто слышу о таком запросе на новую искренность, да, когда вот молодые люди хотят, чтобы потребители товаров были с ними честными. Вот как вы думаете, с чем это связано и как вот в таких условиях, как маркетингу это использовать? Мне кажется, это довольно большой вызов и очень сильные изменения.
Да, это серьезный вызов действительно к такому традиционному маркетингу. Вот, коллеги, вы смотрели вот последний, например, Супербоул американский?
Нет.
Между прочим, это самое дорогое рекламное время в мире. И на нем можно очень просто посмотреть тренды в рекламе, потому что буквально там 30-секундный ролик, его размещение стоит несколько миллионов долларов. И буквально через каждый ролик прослеживался один тренд, ровно один. Это разрушение четвертой стены. Это когда непосредственно герои рекламы говорят о том, что они находятся в рекламе. Потому что молодой потребитель, в первую очередь, перестал верить в то, что вот это вот изображение счастливой семьи, которое там, не знаю, использует Fair или какое-нибудь другое там средство по уходу за бельем. Этот человек в красивом костюме, который садится в машину, им не нужны такие образы. Им нужно то, что будет настоящим. И вот могу просто несколько примеров перевести. Первый – это реклама Тайда. Казалось бы, Тайд – очень классическое средство по уходу за бельем, стирка. Но, тем не менее, они сделали серию роликов. Можете посмотреть в Ютубе, соответственно, они есть, Tided. И там делаются клиповые стандартные шаблонные ролики по рекламе автомобиля, по рекламе тех же моющих средств, по рекламе ювелирной продукции. То есть вот эти вот все берутся стандартные клиповые рекламные форматы, и в конце просто говорится, нет, это Tide-Ad. Вот, это реклама Tide. Выходит такой неотесанный американский мужик, такой реднек чистый, и говорит, нет, парни, стоп, это реклама Tide. И второй очень показательный пример, который мне понравился, это реклама Австралии. Вот. У Австралии, кстати, есть Министерство маркетинга, одна из немногих стран, где такое существует. И, может быть, кстати, в нашей стране тоже стоит его завести. И там, значит, два героя, как будто бы начинается приключенческий фильм, такая музыка идет, вот, и они сидят, попадают в разные ситуации, лазят по джунглям, там пьют вино, в итоге они сидят в ресторане, и один другому говорит, блин, а мы что, в рекламе Австралии? Вот, и тут говорит, да, чувак, это типа это не трейлер к фильму, это реклама Австралии. Вот. И это классное проявление, вот то, что называется новая искренность. То есть, да, это реклама, да, от этого никуда не деться. Но это та реклама, где тебе говорят, да, и мы как бы мы не стесняемся, мы не идеальны, мы вот такие вот. И мы действительно считаем, что Австралия – это круто.
Да, но это то, что касается рекламы, это то, что касается вот тех крючков, да, которыми цепляют молодежь. Но, с другой стороны, мне кажется, что есть запрос на какие-то другие, иные вот ценностные, может быть, ну, связанные с ценностями вещи, да, у молодых людей. Потому что, ну, исследования показывают, что... Поколение, оно более эгоцентрично, да, оно более как-то вот на себя закручено, на какой-то свой внутренний мир, на какие-то вещи эмоциональные, может быть, не вещественные, да, связанные не с вещами. Вот я начала с этого, что, может быть, действительно так консюмеризм как-то отходит, и молодые люди, они хотят получать больше, в большей степени эмоций, и, наверное, вот есть какие-то такие исследования, Петр, может быть, есть вот взгляд на это, и, может быть, какие-то... не знаю, предложения на рынке, да, вот связанные именно вот с этой необходимостью, с этой потребностью, да, в ощущениях, в чувствах. Или это используется рекламой в том числе, вот для того, чтобы предложить продукт?
Это используется, безусловно, и рекламой, и есть предложение, собственно, из чего складывается такой запрос. Первое, это люди очень, в первую очередь поколение Z, очень сильно ориентированы на доверие собственному «я», на «я подлинный». И вторая важная составляющая – это готовность выражать собственные эмоции. То есть люди этого не боятся. Они смотрят на мир так, как он им представляется. Это важная тоже история. И в результате этого очень часто люди стремятся как раз именно к тому, чтобы был некий вау-эффект. Нужна история. Очень яркая. Вот пример с Австралией – это как раз вот очень хороший пример, когда в основе рекламного сообщения лежит отличная история, прекрасно разработанная, когда внимание человека удерживаются эмоции. И это тренд в собственной рекламе, это, безусловно, тренд нативной рекламы, и одновременно с этим это тренд в целом контент-маркетинга. Все, что связано с соцсетями, так или иначе построено на этом. По сути, этот тренд будет только нарастать. Скорее всего, он будет... Ну, то есть, возможно, несколько именно ценностных направлений. До нас этот тренд еще не сильно дошел, но первое – это все, что связано с экологией. Потому что для поколения, которое жило исключительно в эпоху терроризма, экономической нестабильности и экологических кризисов, это важный запрос, ну, такой, который формируется, когда компания открыто рассказывает о том, что происходит. Например, мы не используем в рекламе товаров, мы не тестируем нашу продукцию, например, на животных. И это явным образом прописывается. То есть для потребителей это оказывается важным. Второй крупный тренд, который тоже будет, безусловно, идти, это геймификация. И вовлечение людей в сам процесс общения с аудиторией. То есть это не обязательно будет в чистом виде рекламное сообщение, а это может быть какой-либо ивент, то есть стык онлайна и офлайна, когда события в офлайне поддерживаются в онлайн-режиме. То есть это вот еще один тоже важная особенность, это стирание у этого поколения грани между виртуальным и реальным. То, что в дальнейшем, скорее всего, будет занято VR-рекламой, так или иначе, увлечением до полной реальности.
Да, Вадим, вам тоже так кажется? Это вот такая вещь, которая может перетекать одно из другого, или это вот, может быть, ну, в какой-то момент остановится, и вот на уровне, не знаю, там, просто реклама будет существовать? Ну, я имею в виду вот VR, да, как некий продукт отдельный, да, mm-hmm. или это будет такая жизнь вот нормальная, да, вот естественная для всех?
Ну, с точки зрения VR, здесь пока его прикладное применение не получило массовый характер, по крайней мере, в России, здесь сложно пока говорить, я не возьмусь. Но с точки зрения стирания границы между онлайном и офлайном у молодежи и в целом у потребителей, оно, безусловно, чувствуется. И здесь мне, как маркетологу, нужно интегрировать эти подходы. Соответственно, это нужно обладать большим количеством компетенций. То есть это нужно одновременно разбираться там и в офлайн-промо, как, там, как правильно, эффективно построить офлайн-промо-акцию, так и в диджитале. То есть маркетологу нужно разбираться в верстке сайта для того, чтобы поставить туда Google Tag Manager, пиксель Фейсбука, для того, чтобы эффективно отслеживать инвестиции в рекламу. Поэтому, да, согласен абсолютно. Ивенты как отдельное направление маркетинга также будет развиваться, но при том важно, что привлекается аудитория через онлайн, но люди непосредственно приходят на офлайн-события. То есть вот эта вот синергия онлайн и офлайн, те маркетологи, которые будут уметь это делать, будут понимать, как это все происходит, как это сделать так, чтобы реклама не была назойливой, а так, чтобы она гармонично встраивалась в жизнь человека, те маркетологи будут приводить свои бренды к успеху.
Мы сняли небольшое такое тоже игровое видео, можно сказать, поиграли. Это не слишком-то серьезно, вряд ли это можно назвать каким-то маркетинговым исследованием. Мы хотели узнать, какие запросы есть у молодых людей, которых мы просто случайно встретили на улице. Поэтому я просто подошел к ним и сказал, я могу исполнить любое ваше желание. Вот прямо сейчас, из того, что я просто как человек перед вами могу сделать прямо сейчас. Хотите, да хоть с крыши прыгнуть. Только вы мне говорите, почему у вас именно такое желание.
Почему ты хочешь, чтобы я прочитал стих Маяковского? Что тебе это даст?
Потому что он мне очень нравится, и я хочу послушать, как ты его будешь читать. Просто очень не хочется послушать себя.
Послушайте! Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?
Нет, давай, станцуй. Я люблю, когда люди танцуют.
Почему ты...
Потому что я занималась танцем, мне нравится смотреть на людей, которые танцуют.
А что ты при этом испытываешь?
Удовольствие.
Тебе бы хотелось, чтобы больше людей занималось танцем?
Да.
А как бы изменился мир, если бы многие...
Люди бы улыбались чаще, нежели чем упустили танец. Это олицетворение, ну, наверное, души человеческой. Когда он танцует, то... Он показывает весь гнев внутренний, но он не говорит его. Это намного проще там конфликты решать какие-то, те же самые батлы, когда происходят.
То есть твое желание, чтобы люди выражали свои чувства в форме искусства и чтобы...
Да.
Хорошо.
Знаешь, я люблю тебя, но больше я люблю не тебя. Я люблю...
Круто! Я рада. Видишь, ты зато согрелся.
Ладно, у меня желание ударить меня средней силой.
А что тебе это даст, если я тебя ударю со средней силой? Что ты почувствуешь? Какую твою потребность это исполнит?
Не, наверное, потребность никакой, просто боль. Ее будет не особо много, чтобы было плохо.
Но для тебя это необычно, если кто-то тебя ударит, и это тебе что-то дает.
Да, нет.
Как ты думаешь, что тебе это дает?
Не знаю, запомнится, наверное. Так не часто же такое бывает.
То есть ты хочешь, чтобы у тебя в жизни было больше впечатлений?
Да.
Хорошо.
Спасибо.
Отлично. У тебя есть какое-то желание?
Ну, ты можешь себя ударить.
Себя ударить. Зачем тебе хочется, чтобы я себя ударил?
Мне ничего в голову не приходит, и мне кажется, люди должны себя бить.
Почему люди должны себя бить?
Чтобы пробуждаться так, типа.
Твое желание, чтобы люди вокруг были более пробужденными, осознанными?
Да, такие ударили, о.
Тебе надоело, что все вокруг ходят скучно, как будто спящие?
Да, нужно себе пить.
Хорошо.
Хорошо.
Спасибо, пока.
У меня кроме криминального ничего не лезет в голову.
Если есть желание, давай сделаю.
Ну, скиньте этого молодого человека с качелей.
С скинуть того молодого человека с качели. А почему тебе хочешь, чтобы я скинула с качели?
Не знаю. Я же сказала, у меня только всякие плохие идеи.
Не, это нормально, я пойду скину. Но и помнишь, я говорил условия? Сделать прямо сейчас и объяснить, почему хочется. Ты пояснишь?
Я не знаю. У тебя какие идеи?
У тебя есть какое-то желание?
Можно мне 50 рублей?
Да. А почему у тебя такое желание?
Потому что у меня мало денежек.
На что ты потратишь 50 рублей?
На еду.
А что ты купишь?
Я, наверное, куплю чизбургер или типа того. Боже, какая прекрасная игра.
Это, конечно, скорее для креативных таких агентств. Но смотрите, да, деньги попросили только один раз, не очень большую
сумму. Попросили 50 рублей. Она могла попросить, дай мне все деньги, которые у тебя есть. У меня было где-то 1500 с собой, я мог ей отдать 1500.
А как вам кажется, это действительно может поменять как-то очень серьезно рынок, да? Или просто все устали сидеть в интернете, сидеть вот в сетях, и есть потребность вот как раз в общении в таком эмоциональном, в живом? Вот. И каким образом это может на, не знаю, вот на рынке, на вот потребление сказаться, и, может быть, это все провалится в дальнейшем. Петр?
Ну, я просто хотел подчеркнуть, что это лишь отчасти эксперимент маркетинговый.
Ну,
просто
да.
Потому, что в данном случае история была про желание, а не про платежеспособный спрос. Потому что между некой фантазией, которую надо исполнить, и историей под названием «заплатить деньги», в общем, очень большая разница. Собственно, маркетологи, они оперируют в первую очередь тем, за что люди платят.
Но маркетологи также спрашивают, что вы хотите, да, прежде чем попросить деньги, маркетологи также изучают, за что люди готовы отдать деньги, да, вот тут тоже такая попытка понять, за что можно было бы деньги попросить.
Да. Что касается того, что мы видели, отчасти мне это сложно комментировать, да, потому что, безусловно, есть запрос у людей на впечатления. Это в первую очередь будет в долгосрочной перспективе приводить к тому, что, скорее всего, будет снижаться лояльность к бренду. То есть вот история про хайп, про сиюминутные некие впечатления, вокруг которых будет построено потребление, это правда. Это, собственно, наблюдается уже сейчас, и, скорее всего, это будет развиваться в дальнейшем. Соответственно, это потребует от компании, от брендов более точной работы с аудиторией, большим акцентом, фокусом на моменте. Вот, я не знаю, из примеров, которые приходят в голову прямо сейчас, это SMM, например, Додо Пицца, которая, предположим, там завис у контакта технические сбои, они тут же пекут пиццу, посвященную там, этому факту, и предлагают ее контакту и так далее. То есть это постоянное вовлечение, это постоянный акцент на вау, на поддержание внимания именно к своему бренду. Потому что внимание очень быстро переключается. У этого поколения это как посмотреть? Возможно, это преимущество, возможно, это и недостаток. То есть в условиях колоссальной информационной перегрузки, ну, есть оценки, что у людей до 5 мобильных устройств одновременно, да, с которыми они коммуницируют, внимание удерживать тяжело. Поэтому это просто требование большего профессионализма, большего вовлечения. Я себе представляю так.
Вадим, а ты как думаешь? Вот я заметил, что мы сейчас говорим о молодом поколении очень так вот в целом, как будто оно такое какой-то вот единый монолит. Но есть мнение, что оно очень сильно сегментировано. И даже вот там то, что мы снимали там к ребят, ну понятно, что это никак не репрезентативно, но все равно видно, что очень разные запросы. Вот ты согласен с тем, что есть какие-то вот такие более общие условия? Или все-таки в условиях такой вот большой сегментации молодого поколения сложно искать общие принципы работы с ними?
Здесь смотря какого уровня бренд. То есть если это бренд региональный, это, например, какая-нибудь московская кофейня, да, то понятно, что здесь ну, нельзя оперировать исследованиями, которые посвящены всей молодежи. Но если этот бренд представлен во всех регионах России, то понятно, нужно какое-то вот что-то делать среднее по больнице. Вот. Поэтому, конечно, сегментировать можно там вплоть до одного человека, и диджитал-инструменты это позволяют делать. То есть к обычной сегментации по демографии, то есть это пол, возраст, социальное положение, уровень доходов, ну то есть вот, вот эти вот такие базовые критерии, они дополняются более сложными. То есть это в первую очередь психографические инструменты, то есть это поведение человека в интернете, что он делает, как он покупает, как он себя ведет, вплоть до того, на какие паблики он подписан. То есть сейчас абсолютно точно, вот я как маркетолог обладаю инструментами для того, чтобы найти того молодого человека, который мне непосредственно нужен. То есть я могу так пересечь его интересы, то есть одновременно, что он может быть увлекаться футболом, одновременно я могу знать, что у него есть там двое детей, и при этом он может любить, не знаю, пиво. Вот. Или наоборот, не пить пиво, а пить только сидр.
Это значит, надо ему отправить куда-то в Телеграм, да, что-то вот. То есть, ну, вот.
Здесь не обязательно, с точки зрения канала, может использоваться любой. То есть сейчас нету унификации. То есть, если мы хотим, например, показать ему рекламу в Фейсбуке или Инстаграме, мы используем рекламный кабинет Фейсбука. Если ВКонтакте, то рекламный кабинет ВКонтакте. Если мы хотим показать ему что-то в поисковиках, то это отдельный рекламный кабинет Google AdWords, отдельный кабинет Яндекс.Директ. То есть вот я как маркетолог сейчас должен обладать вот всеми компетенциями для того, чтобы правильно настроить рекламные кампании в разных каналах, в том числе в Телеграме. Там нет отдельной площадки, но я, например, точно знаю, там, сколько стоит реклама в некоторых Телеграм-каналах. То есть...
А в конце концов, это не скомпрометирует социальные сети? Просто людям надоест, что вот каким-то... Понятно, что можно отключать или не отключать, но в какой-то момент это все так смешается, если хитро это все устроить, да, и, ну, понятно, что есть разные ходы и выходы, и людям это надоест, они перестанут или уйдут в какой-то другой вот сегмент общения, да, там какие-то другие социальные сети или что. Если это так все в один комок слепится, станет противно, и все от этого откажутся.
Это хороший вопрос. Ответ абсолютно нет. Почему? Потому что спам, вот когда вот вам приходит спам, это значит просто, что маркетолог плохо поработал. Ну, то есть, потому что он, если вот правильно пересечь аудиторию, если четко понимать, что то сообщение, оно будет доставляться до человека, которому нужен продукт, то вы оказываете услугу этому человеку. То есть, например, я хотел постричься, я открываю Инстаграм, и в сторис я вижу рекламу нового не барбершопа, а просто мужской парикмахерской. И там мне говорится, скидка 500 рублей на первую стрижку.
Я прихожу по этой рекламе, спасибо,
да, я говорю спасибо, потому что мне это нужно. Мне нужно было пойти постричься. Бренд четко понимал, что я это его целевая аудитория. Он мне показал сообщение, я с большим удовольствием кликнул по рекламе, пришел к ним.
Но через 3 дня вы уже стрижены, а вам продолжает приходить, да, Петр?
Да, ну, то есть на самом деле запрос как раз отрицательный на нецелевую рекламу. То есть именно она вызывает раздражение. Есть такие проблемы, очевидные совершенно, что я уже что-то купил, а мне еще показываются там отели, предположим, в Гамбурге.
Да, и они дешевле, чем тот, который я уже купил, и это страшно досадно.
Да, но это, по сути, это вопрос времени, потому что рекламные инструменты, во-первых, совершенствуются, и совершенствуется таргетинг. Во-вторых, в целом люди как раз заинтересованы, наоборот, в том, чтобы видеть целевую рекламу, именно ту, которая нужна им. Вопрос скорее здесь в том, что я должен достаточно ясно представлять свою целевую аудиторию, чтобы сформировать этот запрос таким образом, чтобы он попал кому нужно.
Ну вот, говоря о молодежной аудитории, что, ну не знаю, вот мы можем судить, да, есть какие-то исследования, что легче и в каком формате заходит, понятно, да, вот что трудно говорить вот, ну, вообще, но, может быть, можно говорить вообще о каком-то тренде.
Что касается форматов или что касается ценностей аудитории?
И ценностей, и формата, да. Вот я понимаю, что такой большой общий вопрос, но тем не менее вдруг можно сказать. Да? Мы же понимаем, что вот, ну, люди выбирают интернет, а не машину, да, мы можем сказать, что это вот как раз такой вот, такая важная вещь, да, для молодых, что вот здесь это главная покупка на нынешний день для молодежи. Да? И интернет покупают все. Это вот, раньше такого не было, единообразие в покупках у молодых, да, то есть выбирали разные. Здесь вот все выбирают интернет. Ну, гаджеты, понятно, могут быть разные. Вот есть что-то еще?
С точки зрения именно форматов подходит все то, что быстро, все то, что просто, все то, на что не надо тратить много времени. То есть полностью соглашусь с коллегой, здесь молодежь больше там глобально не покупает машины, не берет ипотеки, потому что есть заменители, которые гораздо более подходящие для молодой аудитории. И этот тренд только будет расти, будет появляться больше каршерингов. Сейчас уже автопроизводители выпускают машины по подписке. То есть, по-моему, там несколько сотен долларов стоит в месяц обладать Volvo премиального сегмента в Швеции и в США уже сейчас. В России пока такого нету, но то есть это просто вопрос времени, когда до нас докатится этот тренд. Абсолютно тренд на видеоформаты. YouTube растет год от года. Абсолютный монополист на рынке площадки для размещения видео. Всячески поддерживает тех производителей контента, которые имеют успех аудитории. И поэтому этого контента просто год от года становится больше. Публика, конечно, становится избирательней, становится больше информационного шума, поэтому это все такая вот по спирали двигается вверх, 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 вверх к тому, чтобы захватывать внимание аудитории. И сейчас уже, да, вот средняя длительность чтения любого сообщения в интернете 8 секунд. Вот все, что длиннее 8 секунд, аудитория просто отключается, переключается на что-то другое, отвлекается, там, если это работа, то отвлекается на то, что коллега что-то спросил, пришло откуда-то другое сообщение, постоянно по почте, в Телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке кто-то написал, пришла смс-ка, кто-то позвонил, то есть вот и выделиться среди этого шума становится все сложнее.
Я полностью согласен с коллегой, потому что это вот это глобально основной тренд. Плюс еще, мне кажется, важным трендом эфемерный контент. То есть те сообщения, которые исчезают после прочтения. Ну, такой апофеоз этого – Snapchat. Как раз он популярен среди самой молодой аудитории. Здесь как раз то же самое. Вот то, что это сообщение потом исчезнет, оно добавляет ему значимой ценности, потому что оно тем мгновенно выделяет его из вот этой бесконечной массы накопленных в интернете данных, которые очень часто уже не валидны текущей ситуации. И я думаю, что вот этот тренд будет только развиваться.
Ну что, спасибо, друзья мои. Получается, что у вот молодого поколения у них изменилось не только вот отношение, да, к вещам, да, изменилось вообще отношение к жизни, но вот о том, как они относятся вот к товарам такого постоянного повседневного потребления, мы продолжим разговор во второй части программы.
В эфире «Рожденный после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о том, какие изменения ожидает потребительский рынок через некоторое время, когда нынешнее поколение молодых людей повзрослеет, начнет зарабатывать и станет главным покупателем.
Предпочтения с возрастом порой, правда, меняются. Однако маркетинговые исследования позволяют выявить очевидные тренды, о которых мы и поговорим. С академическим руководителем магистерской программы «Менеджмент в ритейле» Ольгой Ойнер и студентом этой программы Константином Крестьяном. Ну вот я хочу вас, друзья мои, спросить. Вы проводили исследования, связанные с ритейлом, и понятно, что речь идет о больших объемах и, наверное, в такой некой географии. Вот скажите, есть какие-то специальные там продукты, продукты, может быть, и товары, которые рассчитываются обязательно на молодежь, вот на именно этот вот сегмент покупателей, вот какие-то определенные, да, товары?
Мы, во-первых, опирались на многие. Сейчас особенности покупательского поведения поколения Y изучает много исследовательских компаний, и Google, и Nielsen, и у нас в университете лаборатория под руководством Вадима Валерьевича Радаева. В первую очередь хочется отметить следующее. Поколение, так называемое поколение Y, в его поведении резко меняются тренды, которые отмечались у предыдущих поколений. Например, впервые было отмечено, начиная с поколения Y, происходит снижение потребления алкоголя как в таймосном, так и в натуральном выражении. Аналогичным образом поколение Y меньше курит. С другой стороны, оно больше предъявляет спрос на такие товары, которые в большей степени отражают здоровый образ жизни. Это различные спортивно-оздоровительные фитнесы, услуги, аутдор-спорт, разные экстремальные виды спорта. Это очень актуально для поколения Y. Что еще характерно для поколения Y? Как ни странно, неожиданно, они очень активны в досуге. То есть мы всегда считали, что в музеи, в театры ходят старшее поколение, но это не так. Посетителей музеев большая часть – это поколение Y, наша молодежь. Единственное, где они, в каком виде досуга они менее активны – это в садово-огородном и телесмотрении.
Замечательно.
Мы в этой части хотели прежде всего поговорить о ритейле, о том, что молодые люди покупают в магазинах. Вот есть такое мнение, что вот это вот поколение Y, оно менее склонно к спонтанным покупкам. То есть ранее маркетологи очень сильно настраивали людей на такой вау-эффект «увидел и купил». А есть мнение, что вот современные молодые люди, они даже если приходят в ритейловый магазин, они смотрят, но они сначала посмотрят, потом в интернете почитают отзывы, только потом это купят. Вот действительно ли это так, и как это меняет вообще положение дел на рынке?
Ну, собственно говоря, проблему вот эту понял, осознал, мы с ней уже работали не раз.
А это проблема, действительно.
Это большая проблема, особенно для ритейла. В Москве, ладно, там зашел один клиент, потом вышел, появился другой, большой трафик, все нормально для регионов, это правда проблема. Суть решения ее мы, собственно говоря, смотрим в том, то, что товар должен быть на основе co-creation. То есть, когда ритейлер и потребитель вместе создают товар. Это хорошо очень идет в фудкорте, когда человек заказывает, то есть он сам комбинирует, что он хочет взять. То есть там не какой-то Big Mac, да, там такой-то хлеб, такое мясо, такой-то салат. Он скомбинировал, это уникальный товар, это его товар, он его взял, он счастлив, он пошел. Вот. Также это хорошо применимо в косметике. Сделать что-то уникальное, чтобы вот только свое. Особенно очень хорошо идет с мылом, потому что если чему-то можно придать форму, то на это еще накладывается запах и дополнительные какие-то улучшения. Человек берет, он просто счастлив. Вот, поэтому нужно подходить к товару, не штамповать его, он должен быть уникальным.
То есть это только для молодежи или это вообще хорошо проходит? Вот есть какие-то вещи, связанные вот именно с поколенческими вещами?
Ну, молодежь просто на этом сейчас, ну как, зациклена по факту. Они идут на дизайнерский завод «Флакон», чтобы найти что-то уникальное, что-то свое для себя, где они больше ничего не найдут. Тот ритейлер, который возьмет эту стратегию на вооружение, он будет иметь очень хорошую маржу, очень большую прибыль.
И при том, что, с одной стороны, мы наблюдаем рост массового рынка, там Procter & Gamble, Unilever и так далее, они в объемах продаж растут, но такое свойство молодежи, как индивидуализм, желание быть персонально как-то выделиться, ведет к тому, что очень много появляются магазинов и брендов, инди-брендов. То есть это бренды, рассчитанные на небольшую нишу, на отдельные вкусы, на возможность подчеркнуть свою уникальность. И в целом они уже отъедают долю рынка у традиционных гигантов, вот FMCG-компаний. И потребители этих брендов исключительно Y и Z. И еще продолжая на ваш, мы еще делим внутри молодых, рожденных после Советского Союза, два вида. Y – это те, кто там с 17 до 34 лет, да, и до 17 подростки. И ритейлеры уже сейчас вот с этими подростками, с Z-ами, начинают работать.
А я прошу прощения, а почему? Ведь у них практически нет денег. То есть молодежь, как правило, не представляла большого интереса просто потому, что денег у них нет, извините. Вот они мало тратят денег. Или уже начали больше тратить?
Они тратят денег через родителей. То есть родители им покупают все их диджитал-инструменты и так далее.
То есть они уже платежеспособные, примерно как пенсионеры, наверное.
И мы готовим их к будущему потреблению. Мы готовим формируем из них лояльных потребителей. И вот внутри них очень четко, то есть если мы говорим native digital, так вот Z-native digital, все-таки 83-й год, тогда еще не было ни интернета, ни так далее. И если, например, Y, у них в среднем 2 экрана перед лицом, то у Z-а 5 экранов перед лицом. И они более рациональны в выборе, они смотрят отзывы, информацию и так далее. Торговые центры, они чаще посещают для развлечений, для общения. Покупки они делают в онлайне и умеют обрабатывать эту информацию. Вы уже говорили об этом, 8 секунд – это то время, за которое мы их можем завоевать.
Ну, то есть они вообще не идут в торговый центр? То есть,
они идут ради развлечений, посмотреть и так далее. Но львиная доля покупок у них совершается в онлайне. И более того, если Y там могут покупать в онлайне, стационарном или ноутбуке, то Z-ы, они абсолютно мобильные. То есть они, львиная доля покупок у них идет с мобильного телефона.
Вот в последнее время очень сильно, особенно на Западе, развивается тренд, мы уже частично его затронули в первой части, на экономику шеринга, то есть на совместное потребление, на повторное использование и так далее. Как вы думаете, это такая вот временная мода или это действительно такая вот сбывающаяся постепенно мечта экологов, которая может сильно ударить по маркетингу, по производителям, потому что люди часто хотят купить что-то БУ, хотят купить что-то восстановленное, причем сознательно, не потому что у них нет денег, а потому что... Ну, им не нужно много. Есть такая идеология, в последнее время набирает тренд, что меньше – это больше. То есть люди хотят меньше тратить.
Я бы уточнила, sharing economy, когда мы говорим о sharing economy, это то, что мы делимся излишними активами. То есть мы не покупаем собственность, а временно используем жилье, машины, сдаем вот Airbnb, сервис по предоставлению квартир, да, он снизил цены на гостиницы в Европе на 20%, да. Это не означает, что люди перестают пользоваться автомобилями. Это означает, что люди пользуются автомобилями, не владея ими. Сегодня он может пользоваться, поехав, ну, я сейчас не говорю не про Y, взять автомобиль представительского класса, подъехать к вашей студии, а завтра он возьмет автомобиль, чтобы поехать в Садово в свой участок. И это более рационально. И этот тренд, конечно, будет нарастать, потому что высвободившиеся деньги мы всегда потратим, Y потратит на путешествие, нежели быть привязанной к своей собственности, на какие-то развлечения, на образование. Что очень характерно для поколения Y, казалось бы, кризис и так далее. Вот мы наблюдаем, и вот наши студенты это изучали, поведение Y. Несмотря на кризис, рост спроса на услуги образования. То есть люди готовы платить. Костя, а вы, они изучали.
Без проблем. Да, смотрите, данный тренд, он восходящий. И вот если там говорить за свое поколение, я могу 100% сказать то, что мы готовы учиться, мы хотим учиться, и мы готовы тратить на обучение. Потому что появилось много площадок, допустим, как онлайн Курсера, который с Высшей школы экономики сотрудничает, есть Нетология, есть онлайн-площадки, где человек может учиться из любой точки мира. Дома, на работе, где угодно. Вот, это восходящий тренд, и курсы, они, собственно, стоят там буквально от 500 рублей там, до нескольких тысяч. Поэтому ну, все понимают, что без образования, мягко говоря, делать будет нечего. Нужно обязательно учиться, нужно развиваться, и год от года нужно все больше и больше.
А скажите мне, а вот может быть такая часть случайных покупок, да, которые часто вот, ну, делают люди, когда вот они видят какую-то вещицу, она кажется им вот миленькой или вот такая история, вот, купить, не купить, да, но вот случайные покупки, когда ведутся вот на что-то, она вот при таком отношении, когда ты ищешь что-то или смотришь специально, вот у этого поколения Z, она совсем вдруг вот такого практичного поколения, она исчезнет, и тогда, ну, собственно, рынок вот в этом месте просядет. Так может случиться, как вам кажется? Вот вы делаете такие вот случайные случайные, ну, ненужные, такие спонтанные покупки.
Ну,
бывают?
Вот, на прошлой неделе был на конференции в Питере. Там самый большой ТРЦ – это галерея. Вот, совершил случайную покупку. Для своей девушки купил тапочки в виде единорогов. Да вот такого в Москве просто не найти. Я увидел там, глазом зацепился, посмотрел, увидел, купил сразу же. То есть для моего поколения...
Но вы не пожалели о ней? Об этой покупке?
Нет. Хоть она и стоила очень дорого, я не пожалел.
Но это был подарок. Тут все-таки была такая история, это был подарок. Но иногда люди совершают покупки, так вот скажем, бессмысленные, да, и мы попробовали понять, есть ли разница между поколением молодых и поколением, так скажем, взрослых, когда они это делают.
Да, мы спросили отдельно у взрослых и у молодых людей на улице, какую самую бессмысленную покупку они совершили в своей жизни и чем она была мотивирована. Давайте посмотрим, начнем с молодых.
Да, у меня половина бессмысленно. Да и вот все, что я с Алиэкспресса заказывала, все бессмысленно.
А что заказывали?
Ой, что заказывала? Заказывала, знаете, господи, я все там заказывала. И на кухню вся, все плохое, а тут ничего не заказывать.
А зачем заказывали с Алиэкспресс? Вот какие были причины?
Как всегда, думаешь, дешево-хорошего ничего не бывает.
Наверное, только селфи-палка. Когда все начали их покупать, такие, вау, надо тоже взять. И по итогу пылится где-то, валяется. А такого прям бессмысленного даже не приходит на голову.
То есть поддались моде, по сути?
Ну да, все так сейчас делают. Какая-то мода, раз, и надо покупать, чтобы как-то соответствовать социуму.
Я как-то купила очки очень дорогие, темные. Они стоили 14 тысяч. И потом я голодала несколько дней. Это были очки Jimmy Choo. И я их купила, потому что я улетала в жаркую страну, и мне необходимы были очки, а с собой не было. И единственные самые дешевые очки в Duty Free были за 14 тысяч.
Я старался думать. Такой бездарной покупки не было у меня.
Ну, скорее, это одежда была. То есть я покупала одежду, которую потом ни разу не носила. И некоторая была даже достаточно дорогой. Наверное, в состоянии не очень хорошего настроения я совершала покупки, которые мне потом вообще никогда не пригождались.
Вы покупали не покупки, а...
Ну, какие-то вещи, когда я покупала.
А радость.
Ну, да. Мне хотелось, наверное, улучшить этим свое состояние или настроение. А по факту получалось, что... Ну, в итоге я покупала вообще не то, что мне нужно.
Ну, смотрите, ну, в принципе, молодые люди вполне себе вот совершают покупки и онлайн, и так, в общем, мотивация какая-то понятная, да? Вот. Ничего нового.
Это они говорят, что они так совершают. А на самом деле вот сейчас все происходит в мозгу совершенно по-другому. Сейчас очень модная и актуальное направление нейромаркетинг, оно основано на исследованиях Нобелевского лауреата Канемана, который говорит, что большая часть наших покупок – это эмоциональные покупки, а не рациональные. Поэтому мы много, маркетологи много уделяют внимание именно вот этому мультисенсорному маркетингу, воздействию на органы чувств, запах кофе, музыка, выпечка свежая и так далее. И это относится и как к старшим поколениям, и к поколению Y. Но поколение Y в этом плане отличается тем, что они требуют более персонализированных, более индивидуальных впечатлений, более эксклюзивных впечатлений. Но впечатления никто не отменял. Мы, так сказать, существа все-таки социальные. Мы следуем моде, мы следуем каким-то побудительным стимулам. Опросы не действуют. Вы сейчас опросили, они только так говорят. На самом деле, что происходит у них в мозгу, мы можем сейчас изучать при помощи нейромаркетинга. Например, iPhone, когда мы при помощи МРТ общаемся, показываем поколению Y iPhone, мы видим, что у них активируются те зоны головного мозга, которые отвечают за страсть, за любовь и так далее. Поэтому вот маркетологи это используют.
Давайте попробуем тогда посмотреть тот же самый вопрос. Мы задали более зрелым людям. Возможно, они также будут не слишком искренни, но, возможно, что-то об их рациональности мы на сравнении поймем.
Купил Land Rover, потому что была красивая продавщица. А потом подумал, что надо было купить другую машину. Дело было в продавщице. Хороший был продавец.
Крем для обуви, который ничего не кремил, скажем так.
А зачем вы ее совершили?
Нужно было купить. То есть... Обманули, продали не то.
Только из одежды, но не нужно.
А какая причина? Вот не успели померить? Или сначала понравилось, потом поняли, что не идет? Вот какие причины, что?
Ну, сначала понравилось, а потом пришла домой, подумала, и что-то не то.
Нет, мы не совершаем бессмысленных покупок.
Ну, хоть раз в жизни накололись, может быть, на чем-то купили, а потом поняли, что не нужно.
Нет.
Нет.
Прежде чем что-то купить, я всегда долго думаю об этом.
Наверное, в смысле одежды что-то может быть.
То есть одежду, которая не подходит, покупали?
Да.
А почему покупали? Вот не успевали померить или как-то...
Да, наверное, не хватит времени.
Пожалуй, не могу вспомнить.
То есть всегда думали?
Да. Может быть, кто-то меня на что-то агитировал когда-то, я сейчас просто не могу вспомнить. Наверняка были такие вещи, когда благодаря вот рекламе, агитации, наверное, что-то купила, но сейчас просто на ходу не припомню.
Как-то пошла, купила 2 килограмма муки, 500 рублей. За что? Вот это бессмысленно было. Это бессмысленно. Надо было пойти в другой магазин и дешевле. Просто по дороге я шла в церковь, была родительская суббота, и надо было положить муку на канон. Вот, и очень получилось дороговато. Вот и все.
Наверное, коврики в машину вторые. А, нет, вру. Бессмысленная покупка была, это стеклоподъемник. У меня, оказывается, потом заработал. Сам бессмысленный, он мне не пригодился. Отдала деньги, теперь надо продавать.
Ну, смотрите, бессмысленными оказываются самые разные вещи. Да,
да, у кого-то хочу... машина, у кого-то крем для обуви, да, самая бессмысленная.
Вот это вот удивительная вещь, но я хочу сказать, что вот какие-то маркетинговые исследования теперь вот проводят и приемы, да, используют практически все. И больницы, и вот церковь была упомянута, то есть, собственно говоря, и вот в эту сферу тоже теперь все, значит, вошло, чтобы каким-то образом изучать спрос и людей привлекать к себе. Это такая глобальная вещь. Вот к вам, Константин, вопрос. Вы этим занимаетесь в ритейле, но не только, да, вы еще и работаете. Вы понимаете, что это очень важно понять, чего люди хотят, и им это предложить. Или сегодня это уже не так важно, потому что, ну, все-таки, может быть, экономика разворачивается в какую-то другую сторону, это не самое главное.
Смотрите, важно понять, во-первых, да, потому что проблема заключается в том, что человек сам не знает, чего он хочет. Это очень страшная вещь, но, тем не менее, появился хороший инструмент именно вот в рамках нейромаркетинга. Вместе с Нильсоном мы как раз исследовали данный вопрос. Они показали свои наработки, показали, как люди реагируют на рекламу, где один и тот же рекламный ролик они просто резали и показывали вот тоже разным людям, разной целевой аудитории. Вот, потом они сфокусировали на определенные моменты, какие больше всего понравились, скомпоновали ролик и отправили его. Поэтому без этого никуда.
Современные молодые Z и Y, они более осознанны в этом плане? У них более сформирована система желаний, чего они хотят? Или им также необходимо объяснить, ты хочешь вот это, ты хочешь вот это, ты хочешь вот это? Есть ли разница?
Сложный вопрос вы задали. Все-таки маркетологи понимают особенности этого поколения и пытаются посеять вот эти тренды, потребительские тренды, сформировать этот спрос, сформировать культуру потребления в большей степени, нежели прислушиваются к тому, что говорят, в частности, поколение Y, потому что, еще раз повторяю, Y, несмотря на то, что они достаточно рациональны, они не всегда могут сформулировать то, что им конкретно нужно. Вот. Либо, вот как уже Константин сказал, либо их привлекают к совместному созданию продукта, пробуют там приложение, например. Вот сейчас у нас одна компания к ним приходила, они вместе создавали приложение. То есть, компания знает этапы создания мобильного приложения, да, Food Retail, а они, как поколение Y, они рассказывают о своем покупательском пути и вместе создают этот продукт, вот именно приложение для смартфона, для фуд-ритейла. Вот. Потому что сейчас настолько сложные девайсы, технологии, продукты, что они опережают наши хотелки. Поэтому трудно очень создавать продукты, прислушиваясь к мнению потребителей. Представьте себе Стив Джобс, если бы он создавал iPhone, изучая спрос потребителей. Это же не так. Большая часть инновационных продуктов рождается самими разработчиками. Но главное понимать, что происходит в умах потребителей, в их взглядах, ценностях и так далее.
Но с другой стороны, если мы говорим о продуктах такого, ну, как бы широкого, да, круга потребления, которые вот неизбежно будут потребляться, то есть, ну, понятно, да? Смотрите, вот какая-то часть молодежи действительно существует примерно в том же денежном таком сегменте, что и, скажем так, пенсионеры, да, то есть вот да. дешевые, то есть это вот неизбежная такая вещь, да. это нормально, да, и по идее они потребляют вот то же самое, а упаковка, реклама должна быть разная, вот, и, ну, не знаю, да, вот как-то это, не знаю, в рекламе, в упаковке, в подаче, не знаю, там, в прилавке, как-то это учитывается вообще, как в ритейле, вот как-то это все распределяется, да, есть вот как, потому что одно и то же, но надо по-разному упаковать или поставить в разные места, или цвет другой. Вот верно, как
да. Вот. Да, вот есть ли какие-то разницы в подходах, или они все-таки унифицированы, и пенсионеры, и студенты можно одинаково завлечь?
Ну, я думаю, для таких товаров, как сахар, гречка и прочие вещи, это, в общем-то, одинаковый подход. Но сейчас вот вы перед этим говорили про VR, да? Если пенсионер ходит с лупой и читает упаковку и смотрит там то, что интересует, то для поколения Y мы делаем дополненную реальность. Он представляет свой телефон и может посмотреть, грубо говоря, из каких коржей состоит этот торт, какая у него начинка, как это может выглядеть. То есть с ними по поводу одного и того же продукта строится другая коммуникация, уже не на упаковке, а диджитальная коммуникация. И подчеркиваются в этой диджитальной коммуникации те вещи, которые их в большей степени могут интересовать.
Понятно. Смотрите, ну вот действительно меняется таким образом рынок, и маркетинговые исследования уходят вот как раз фокусы на молодую аудиторию. Это, в общем, характерно и, возможно, действительно как-то повлияет на вот весь потребительский рынок. Мы сегодня говорили о маркетинге, о том, вот как борьба за внимание и деньги, значит, перестраивается на молодежную аудиторию. Это была программа «Рожденные после СССР».
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».